è della Dusa.
Вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен поводам, которые можно вписать в более широкий контекст, которые таким образом долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Мой сегодняшний собеседник Илья Кабанов, научный журналист. Дорогой Илья, рад приветствовать.
Спасибо, что пригласили.
Кстати, в описании к этому эпизоду вы легко обнаружите ссылку на телеграм-канал Ильи. Называется этот телеграм-канал по-мамоновски «Life Long Муки». Подписывайтесь, там про тоже науку, про объяснение того, что в мире происходит. Очень простая идея для беседы для нынешней. Сейчас пятница, 11 октября, и очень хочется подвести итоги Нобелевской недели, то есть пройтись по научным наградам. Литературу, премию мира оставим в стороне, полагаю. Кстати, на «Медузе» можно прочесть об этом тексты, они есть по ссылке тоже в описании. Но тем, кто любит послушать, у кого заняты глаза и руки, устраивайтесь поудобнее, чтобы вы там не делали. Может, вы едете куда-то, может, занимаетесь физкультурой, может, делаете что-то по хозяйству, или просто гуляете в наушниках. Приступим, дорогой Илья, пойдем по хронологическому порядку.
Конечно, как вам удобно, все премии очень интересные. В этом году, мне кажется, нам повезло с Нобелевскими премиями. Комитет Нобелевский нас, откровенно говоря, порадовал.
Хронологически первая физиология и медицина. Виктор Эмброс, Гэри Рафкун за открытие микро-РНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов. Как о генах думали до их исследований, до исследования Эмброса и Рафкуна?
Я хочу сделать небольшой шаг назад. Мне кажется, что Нобелевский комитет пытается найти баланс между такими хардкорными, фундаментальными открытиями и более прикладными вещами, которые, может быть, чуть понятнее массовой аудитории и чуть ближе людям. И если мы посмотрим на награждение последних нескольких лет, то, кажется, награды чередуются. Один год дают за фундаментальное, на следующий год дают за что-то более прикладное и понятное. Например, в прошлом году премию по физиологии и медицине вручили за работы, которые привели к появлению мРНК вакцин от ковида. То есть более прикладной разработки, наверное, невозможно себе представить. В этом году фокус опять на РНК, но уже другой тип. Премию дали за микро-РНК. И это как раз очень фундаментальное исследование, очень хардкорное, очень сложное. Это инструменты, которые начинают применяться в медицине и потенциально могут, конечно, очень сильно изменить нашу жизнь, делать жизнь лучше, сделать людей здоровее. И исследования в этой области, например, дают шанс на лечение онкологических заболеваний. Ученые занимаются исследованием генов и тому, как гены передают наследственную информацию очень давно. И открытия в этих сферах уже несколько раз получали Нобелевские премии. И это очень важное направление, которое лежит в основе, наверное, всей современной медицины. Что важно в открытии, которое наградили в этом году, это то, что это работы в области микро-РНК. Микро-РНК отвечает за транскрипцию генов, отвечает за то, как гены регулируют определенные типы клеток и как все это передается с поколения в поколение. Это все очень важно, например, для лечения рака, для лечения диабета, для лечения аутоиммунных заболеваний. Поэтому мы надеемся на то, что исследования этой области приведут к прорывам, которые позволят лечить людей и делать жизнь людей лучше.
Я понимаю, что там, может быть, особенно на слух трудно воспринять, в чем изменение, но, тем не менее, если можно изложить для обывателей, для таких, как я, в чем достижение, было бы очень здорово, что именно они привнесли нового.
Ох, боюсь, это слишком круто. Это нам нужно разговаривать минимум час, а то полтора. И тут я даже не знаю, как это в паре слов сформулировать. Это, кажется, то, о чем я говорил в начале. Если некоторые открытия очень легко объяснить в паре предложений, например, ну, что такое мРНК-вакцины, все понятно, все их видят, все ими пользуются, все их применяют, то как работает транскрипция генов, экспрессия генов, это сложно. Не могу подобрать простые метафоры для этого.
Из того, что я прочел, я вычленил следующую мысль для себя. Ну вот, если мне придется с кем-то поддерживать светскую беседу на эту тему, я мог бы сказать, ну да-да, там премия о чем-то, что мир не так просто устроен, как представляли до этого, и еще огромный массив информации, который надо учитывать, и он менее предсказуем, и мы стали чуть лучше понимать, как это работает, хотя еще большое поле для выяснения того, как наследственность устроена, остается.
Если совсем упростить, вот прям совсем-совсем просто, то я бы сказал так, что открытие микро-РНК — это такое окошко в область того, как работают организмы, человеческие и не только человеческие. Микро-РНК — это такой тип молекул, которые играют очень важную роль в определении того, как организмы развиваются, как они взрослеют, как они стареют, как они функционируют. И самое важное, какие сбои происходят в этом процессе старения. Ведь многие онкологические заболевания связаны именно с такими сбоями. Поэтому, изучая микро-РНК, мы можем лучше понять, как мы работаем, как мы устроены и как нас чинить. Мне очень часто в Нобелевских премиях интересны нюансы, может быть, мелкие детали, на которые не всегда обращаешь внимание, но которые оказываются, наверное, ключевыми. За что, по сути, дали премию по медицине в этом году? Ну, понятно, за экспрессию генов, за микро-РНК, но на самом деле их дали за червей, потому что исследования лауреатов проводились на крошечных, миниатюрных, размером меньше миллиметра, круглых червях. Так что без червей не было бы у нас никаких исследований микро-РНК, не было бы никаких потенциальных прорывов в области медицины, и не было бы этой Нобелевской премии.
Это более-менее понятная часть. Ну, на червях, потому что они маленькие, и потому что по ним лучше видно, в том числе потому что нервная система, 40% клеток в их организме.
Конечно, это очень удобный модельный организм, так же, как для каких-то исследований удобный модельный организм. Это мыши, для каких-то рыбки, а здесь под руку попались червячки.
Хорошо, от червячков к белкам нужно перейти. Химия. Дэвид Бейкер, Демис Хасабис и Джон Джампер. Два последних с формулировкой предсказания трехмерной структуры белка. Дэвид Бейкер за компьютерный дизайн белков. Может быть, начнем с того, что такое проблема белка?
С белками есть много проблем. Самое, наверное, главное, что белки, они, сволочи, такие очень сложные. Их много, они все разные. И если мы хотим использовать их в научно-техническом прогрессе и для развития народного хозяйства, нам нужно понимать, как они устроены, что у них там внутри. И раньше процесс понимания структуры белков был очень сложный. Нужно было взять конкретный белок, изучить его под сложными инструментами и понять, что же там у него под капотом. Это все была такая штучная, индивидуальная работа, которую было практически невозможно масштабировать. Что изменилось с открытием нынешних нобелиатов и что вообще изменилось с прорывами в области искусственного интеллекта? Появились инструменты, которые могут этот процесс автоматизировать и вывести на уровень, о котором раньше, наверное, никто не мог мечтать. Буквально пару лет назад компания, где работают наши новые лауреаты, компания DeepMind, объявила о том, что ее алгоритм AlphaFold, за который, собственно, дали премию, предсказал структуры более 200 миллионов белков. Это, наверное, все, которые известны науке. То есть благодаря нейросетям, благодаря этому алгоритму мы стали понимать, как устроен мир вокруг нас, на что мы потратили бы десятилетия, может быть, больше, стало доступным за какие-то считанные месяцы, максимум несколько лет. По сути, искусственный интеллект открыл людям белковую вселенную. Появилось новое направление в науке, которого раньше не было. Мы теперь можем очень детально исследовать белки и думать, как их применять, как можно их использовать, например, для создания лекарств или для каких-то других важных задач. Практически применений масса, от медицины до сельского хозяйства, где можно использовать эти технологии для разработки новых удобрений или, например, новых сортов лекарств. И это как раз очень практическое открытие, результаты которого уже видны. Я встречал цифру, что с момента разработки AlphaFold'а и с момента презентации первых результатов 20 тысяч раз его протестировали в научных работах, но это совершенно огромный результат. Это означает, что научное сообщество взяло этот инструмент на вооружение, активно его использует, и, конечно, все очень благодарны людям, которые его создали.
За счет чего получилось модель белка создать и вот эти инструменты с применением нейросетей? Насколько к ним высокое доверие? Насколько доверяют и как проверяют то, что смоделировал компьютер?
Это очень хороший вопрос. Вопрос доверия здесь ключевой. Мы все знаем, что нейросети могут галлюцинировать, что нам нужно проверять результаты выдачи и все их ответы, и что не нужно слепо верить всему, что нам говорят чат-боты и прочие роботы. А в случае с AlphaFold'ом, в случае с продуктом DeepMind'а, этот процесс ведется. Понятно, что мы не можем проверить все 200 миллионов структур. Это пока, наверное, за пределами человеческих возможностей. И ученые этим занимаются. Они смотрят, что предсказала система, что предсказали нейросети, и проверяют эти предсказания. Берут какой-то белок, видят, что ага, тут система предсказывает у него какие-то полезные свойства. Значит, мы можем взять белок, изучить его детально. Никто не берет результаты работы нейросети и сразу отпускает в производство лекарства или чего-то другого. Это все часть очень сложного процесса. И здесь здесь, по сути, нейросети позволяют экономить время на самом первом этапе, когда мы такой широкой сетью забрасываем и пытаемся найти что-то потенциально полезное. Может быть, какие-то белки, где есть какие-то полезные свойства, или белки, где что-то ломается и что-то нужно исправить. Раньше это все занимало месяцы и годы, теперь это можно сделать за очень разумное время, а потом все перепроверить, все уточнить, все проверить под электронными микроскопами, все смоделировать. И если это действительно работает, это действительно правда, это можно пускать в какие-то процессы разработки и дальнейших исследований.
До того, как компьютерным способом при помощи искусственного интеллекта все это высчитывалось и предсказывалось, да, можно даже попробовать это слово применить, каким образом все это делали? При помощи буквально рентгена?
Рентген, электронные микроскопы, разные инструменты. Нужно было взять белок, нужно было его изучить. И это было долго, это было... Ну, этим занимались куча лабораторий по всему миру. И пайплайн, то есть вот эта научная труба была очень ограничена. Сейчас эти ограничения снялись. Вот, пожалуйста, есть огромная библиотека. Смотрите на нее, выбирайте, что вам нужно, перепроверяйте. И если это полезно, используйте. Не нужно больше сидеть перед микроскопом месяцами, а потом эти данные как-то моделировать и оценивать. Все уже сделано. Осталось только уточнить и решить, что с этим делать дальше.
Вы сказали, что очень ясное практическое применение есть у этого. А можете привести какой-то пример? Может быть, самый удивляющий своей простотой, что ли, да? Вот без этого открытия такого-то лекарства не было бы.
Наверное, сложно пока давать конкретные примеры, потому что мы находимся на самом раннем этапе. Буквально 1.5-2 года назад появилась эта огромная многомиллионная библиотека белков, которую теперь все используют. И в области разработки лекарств горизонт планирования все равно идет на годы. Какие-то, конечно, активные вещества можно найти быстро, но потом нужно их проверять, тестировать и так далее. Но уже, мне кажется, год или полтора ведутся исследования в области лечения малярии. И AlphaFold, этот алгоритм, за который дали премию, помог определить структуру белка, которую обнаружили в паразите, вызывающем малярию. И, возможно, это все позволит более эффективно лечить эту болезнь, предотвращать огромное количество заражений. Раньше казалось, что это проблема только тропических стран. Теперь мы понимаем, что из-за изменения климата широты, которые оказались умеренными, тоже становятся подвержены тропическим заболеваниям, которые переносят комары и другие всякие неприятные насекомые. Так вот, с помощью AlphaFold мы, возможно, сможем более эффективно лечить малярию, потому что мы знаем структуру, мы понимаем, как устроен этот белок, и мы понимаем, как можно на этот белок действовать, чтобы, например, его выключить или чтобы заблокировать его передачу.
Последние лауреаты — это физика Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Формулировка Нобелевского комитета — фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей. Как это связано с физикой?
Это, наверное, самый главный вопрос, который задают себе уже почти неделю все. Почему за нейросети дают премию по физике? Очень странно. Ну, короткий ответ – потому что нет отдельной премии в области компьютерных наук. Потому что больше никак мы не можем наградить людей, которые приняли участие в создании очень востребованного и классного инструмента, применение которого мы видим каждый день в самых разных сферах. Но есть более сложный, более глубокий ответ, и его, на самом деле, дает Нобелевский комитет в своей формулировке, в своем пресс-релизе. Они говорят, что премию дали, на самом деле, за то, что лауреаты использовали физические инструменты, физические концепции для разработки методов, которые потом можно где-то применять. То есть, хотя сейчас все эти уважаемые ребята занимаются компьютерными науками, они начинали как биофизики. И их исследования были на стыке биологии и физики, потом подключились к компьютерной науке. Один из лауреатов исследовал, как происходит процесс передачи информации в мозге и как формируется память в мозге. И от этого он перешел к созданию искусственных моделей мозга, нейросетей, искусственных нейросетей, на то, что сегодня мы все используем. Неправильно называть лауреатов создателями нейросетей. Нет, они заложили основы, которые потом, в том числе их ученики, развивали, и это все привело к появлению нейросетей, которой мы сегодня все пользуемся. И понятно, что это такая натяжка. Использовали какие-то физические концепции, ну так, слабо. И это очень показательный случай. Он показывает, что границы научных дисциплин, которые больше 100 лет назад провел Нобель в своем завещании, сегодня уже не очень актуальны. Все стерлось. Все самое интересное происходит на стыках наук. Поэтому, наверное, мы будем видеть все больше примеров награждения таких не очень ортодоксальных но, безусловно, заслуженных. Премию по физике за нейросети или премию по химии за искусственный интеллект. Это наша новая реальность, нужно привыкать к ней, нужно привыкать в ней жить. Так работает современная наука. Нет простых, однозначных решений. Все гораздо сложнее и интереснее, все очень взаимосвязано.
Если говорить про Хинтона и Хопфилда, в чем заключался их подход в 80-е годы, когда они, в общем, стали у истоков современного понимания нейросетей, перезапустили даже, можно сказать, эту концепцию, что они привнесли?
Они, наверное, одним из первых предложили, как можно искусственно моделировать процессы, происходящие в мозге. У них немножко разные работы. Если Хопфилд занимался, если я правильно понимаю, в основном памятью и воспроизводством информации, то есть очень такая понятная штука, которая сегодня везде применяется, то у Хинтона исследования были немножко другими. Он создавал так называемую Больцмановскую машину. Это, если очень упрощать, математическая модель, которая описывает сложные системы, как эти системы работают, взаимодействуют, как они потребляют энергию. И вот он использовал физические концепции для того, чтобы эту модель создать. Потом выяснилось, что какие-то элементы этой модели, этой машины могут применяться в компьютерных науках и в том числе в нейросетях.
Вы сказали, что они не изобрели нейросети. Кому тут надо отдать пальму первенства? И верно ли говорить, что не изобрели, да, саму концепцию, но именно современное понимание ответственности их достижения?
Я бы сказал, что Хопфилд и Хинтон очень сильно повлияли на эту сферу. Они были одними из пионеров. Они заложили основы, которые потом другие исследователи использовали, развивали. И все это привело в последние годы к прорывам, которые мы наблюдаем. Если я ничего не путаю, одним из их учеников был Ян Лекун, который сегодня один из главных гуру в области нейросетей. И без него точно ничего бы не было. Но такие исследования проходили в разных странах, в разных лабораториях. В этом участвовали российские математики и физики. В этом участвовали американцы, в этом участвовали европейцы. Это все коллективное дело. Тут каких-то отдельных людей пока рано выделять, хотя я уверен, что мы будем видеть больше примеров Нобелевских премий, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями. Точно награждением этого года дело не ограничится, и новые лауреаты, в том числе, наверное, ученики нынешних лауреатов, потому что там, конечно, плеяда огромная. По-моему, у Хинтона учился Суцкевер, который работал в OpenAI и уволил временно основателя OpenAI. Так что, я думаю, там будет много интересного, и много людей, которые сегодня работают в этой области, получат когда-нибудь свои награды.
Кстати, про современность. Интересно, вы Лекуна упоминали и эту историю с Суцкевером в OpenAI. В общем-то, идеологически это спор о опасности искусственного интеллекта. И я могу процитировать материал, который в «Медузе» вышел, посвященный этой Нобелевской премии. Вот какой эпизод. Хинтон и Лекун в последние годы стали не просто коллегами, но и главными оппонентами по вопросу потенциальной угрозы развития искусственного интеллекта. Если Хинтон целиком стоит на алармистских позициях и даже ушел из Google, чтобы свободнее критиковать работу компании и призывать к ограничениям исследований, то Лекун считает угрозу надуманной, возникающей от непонимания того, чем на самом деле является искусственный интеллект. Возможно, в споре Хинтона и Лекуна Нобелевский комитет сделал собственную ставку и именно поэтому включил в число лауреатов первого, а не второго. Если что, это не факт, что смешная шутка, замечает автор этого материала про опасность ИИ. То, что так легко продается в заголовках, и то, зачем несколько месяцев назад было крайне захватывающе наблюдать, когда предприниматели, исследователи, ученые говорили про то, что нужно повременить с этими исследованиями, лучше разобраться насчет угроз. Есть у вас суждение по этому поводу в связи с Нобелевской премией и лауреатами?
Мы действительно наблюдаем такой водораздел в исследовательском сообществе. Есть люди, которые считают, что нужно как можно больше ресурсов вложить в развитие искусственного интеллекта, потому что это принесет ощутимые плоды в ближайшей перспективе, и без этого мы не сможем решить стоящие перед человечеством проблемы. А их оппоненты призывают к осторожности, говорят, что, может быть, спешить не надо, потому что не до конца понятны последствия, и пока мы еще не очень хорошо понимаем, что же внутри этого черного ящика и как нейросети на самом деле принимают решения, может быть, не стоит доверять им слишком много. Я думаю, что если очень сильно упрощать, то это разделение проходит по линии академия-индустрия. люди, которые работают в традиционных классических научных институтах, они скорее более осторожны, а исследователи, которые работают в компаниях или в организациях, связанных с коммерческими компаниями, они скорее больше энтузиасты и чуть меньше склонны создавать себе какие-то искусственные ограничения и правила. И, естественно, Нобелевский комитет, даже вручая награду представителям индустрии, как мы увидели в премии по химии, он все равно пытается, может быть, неосознанно кивнуть в сторону академического сообщества и сказать, что мы вас видим, мы вас помним, вам приходится нелегко, вам приходится конкурировать за умы, за ресурсы с индустрией, но ваши подходы нам близки, мы их разделяем, все хорошо, продолжайте в том же духе. Может быть, награждение можно прочитать так.
Не по духу этой шутки из текста «Медузы» про то, что это выбор стороны в этом споре по поводу опасен искусственный интеллект или нет.
А я не думаю, что мнение Нобелевского комитета по поводу споров кого-то должно волновать. Мне вообще кажется, что Нобелевская премия немножко overrated, и это всегда очень важно для лауреатов, важно для друзей, членов семей лауреатов, это важно для их лабораторий, но на нашу с вами жизнь это все влияет минимально, потому что от вручения или не вручение Нобелевской премии за какое-то открытие, само это открытие не становится ни более, ни менее важным. Все те разработки, которые отметили в этом году, они уже существуют. Они никуда бы не делись без Нобелевской премии. Поэтому у их лауреатов все было бы хорошо и без премии, все будет хорошо и с премией. Единственное, наверное, какую роль сейчас играет Нобелевская премия, это привлечение внимания к разным отраслям. Мы говорим и пишем про них несколько недель. Может быть, кого-то из слушателей и читателей это вдохновит заниматься именно этими областями науки, именно этими вызовами в будущем, и в науку придут больше людей, больше талантливых людей, они будут двигать науку вперед, и это все приведет к каким-то приятным последствиям в будущем. Вот, наверное, для этого сейчас нужны Нобелевские премии, а не для решения научных споров.
Отлично. Хочется все-таки подвести какой-то общий итог, несмотря на то, что в самом начале разговора вы дали общую характеристику решениям Нобелевского комитета. Но вот если припечатывать совсем просто в духе слогана эти премии, естественно, научные в этом году, можно тут сказать что-то вроде «это то, что изменит нашу жизнь завтра, хотя уже поменяло ее сегодня» или нет? Надо поспокойней, без смелых, то есть необоснованных обобщений, и вы в духе лозунгов или слоганов не готовы давать оценки.
Я думаю, что все лауреаты этого года, их объединяет то, что результаты их открытий или уже можно пощупать, или скоро можно будет пощупать. Это все довольно прикладные вещи, и очень интересно, что они все так или иначе связаны с медициной. Понятно, что микроРНК — это применение в медицине, структура белка AlphaFold — это применение в медицине, и нейросети, в том числе нейросети, занимающиеся распознаванием изображений, которыми в том числе занимались лауреаты по физике, это все тоже очень понятно, как применяется в медицине. Поэтому в этом году, я не думаю, что специально так планировали, но Нобелевский комитет решил дать премии за будущее медицины, за то, что, возможно, когда-нибудь, может быть, уже скоро или не очень скоро, перейдет к прорывам и сделает людей более здоровыми, более счастливыми. И в этом плане это, конечно, хорошо. Есть одна ложка дегтя, весь этот поток патоки. В чем-то Нобелевский комитет не меняется. Если мы внимательно посмотрим на список лауреатов этого года, то увидим, что все мужчины, нет ни одной женщины, при этом почти все лауреаты американцы, единственное исключение – два британца. Как накануне Нобелевской недели написал журнал Nature, для того, чтобы повысить свои шансы получить когда-нибудь Нобелевскую премию, нужно родиться в Северной Америке и там остаться работать. Так что какие-то ценности остаются вечными. В некотором смысле в науке ничего не меняется на весь ощутимый и заметный прогресс.
Но это претензия не в сторону Нобелевского комитета, это в сторону того, как распределяются ресурсы на планете, у кого более сильная наука лучше финансируется, и кто действительно делает эту науку. Белые мужчины.
Белые пожилые мужчины. Кстати, одному из лауреатов, Хопфилду, по-моему, уже за 90, и это один из самых старых нобелевских лауреатов в истории. Но, правда, в этом году уравновесили, как-то решили, видимо, понизить средний возраст лауреатов. И одному из сотрудников DeepMind, который получил премию по химии, 35 или 36 лет. Очевидно, он один из самых молодых нобелевских лауреатов в истории.
Спасибо огромное, дорогой Илья. Илья Кабанов, научный журналист и ведущий канала Lifelong Муки.
Спасибо большое. Продолжайте расширять свой кругозор.
Несмотря на то, что выпуск этот пятничный от 11 октября 2024 года, завтра будет 6-й субботний эпизод. Объясню на прощание, почему так в этот раз, и еще расскажу про критику в адрес одного из выпусков этой недели. Многие слушают подкасты в конце недели, все 5 или выборочно, какой-то наиболее интересный, 2-3. Хочу обратить ваше внимание на один из них особо, о демографии Китая с Михаилом Коростиковым. Почему особо? Потому что там произошло то, что мне вообще-то очень нравится. Дельный разговор в комментариях. Я говорю про публикацию на YouTube в канале подкаста «Медузы», туда мы тоже выкладываем наши выпуски. Туда пришел известный в России демограф Алексей Ракша и написал в несколько приемов отзыв на выпуск. Первый из них. Ваш собеседник сделал ошибку на первой же минуте. Китай проводил политику ограничения рождаемости не с 80-го, а с 1970 года. Это была программа «Реже, меньше, позже», и за 10 лет рождаемость снизилась с 5,5 до 2,3. Имеется в виду коэффициент рождаемости и ребенка на женщину. То есть в политике одного ребенка к 1978 уже не было смысла. Мы это с Алексеем Коростиковым обсудили, и можно внести некоторые уточнения, что да, падение рождаемости началось с 70-е в Китае, и частично оно связано с политикой китайского правительства, но раз уж мы говорим о целенаправленных действиях китайского правительства в ограничении рождаемости, то это все-таки 80-е, а не 70-е. В 70-е ряд других факторов сработал, не прямая борьба с рождаемостью, а именно, вот откроем, Михаил написал, падение рождаемости, на которое указывает уважаемый Алексей Ракша, имевшее место в 70-е еще до введения общенациональной политики, действительно отчасти может быть атрибутировано пропагандой, но в меньшей степени четырьмя другими факторами. Катастрофическими последствиями политики Мао Цзэдуна в тот период, приведшие во многих регионах Китая буквально к людоедству. Дэн Сяопин и его дочь часто описывали это в своих воспоминаниях, как их угощали пельменями с человечиной. Урбанизации и ростом образования, в том числе женщин, выход женщин на рынок труда и разрушением традиционных общин, появившийся в КНР доступ к контрацепции и медицинским способам прерывания беременности, коллективизации и механизации сельского хозяйства, из-за которой сельские общины перестали нуждаться в огромном числе детей для помощи на полях. По степени жесткости, применяемых к нарушителям мер, политика «одна семья, один ребенок» намного превосходила все предшествующие меры, так что большинство историков считает именно ее поворотным моментом. Дальше, что написал Алексей Ракша в комментариях, данные, которые привел ведущий 2021 года, это про коэффициент рождаемости, я там говорил, честно сказать, забыл какой год, ну да, вполне может быть, кажется, я брал ООНовские цифры. Думаю, в такой инертной вещи, как демографические процессы, это не страшно, но претензию принимаю, благодарю за это замечание. И главное, это что Алексей написал, но в целом хороший выпуск. Спасибо на добром слове, и всегда бы видеть вот такой в комментариях, такие поправки, такое уточнение, такие отзывы, которые делают выпуск лучше и которые разгерметизируют его, что ли, да? Жизнь есть и в сообществе, в комментариях, а не только в студии. Обещал еще рассказать про завтрашние планы. Подкаст «Что случилось?», как вы, конечно, знаете, выходит каждый будний день, но изредка у нас бывают бонусные эпизоды, сверхпланы, не совсем новостные, например, или совсем не новостные. Мы выпускаем их в субботу обычно, так будет и в этот раз, 12 октября, не пропустите выпуск выходного дня, чтобы точно не прокараулить, в «Медузе» я про приложение можно включить уведомления о новых эпизодах, там есть в настройках, посмотрите. На платформах часто тоже есть такие функции, колокольчик на YouTube, хотя алгоритмы не всегда сообщают о премьерах даже подписчикам, по умолчанию это не работает, нужно именно включать специально. При этом это, конечно, не повод не подписываться, подписывайтесь, еще ставьте лайки, оценки, пишите комментарии. Все это очень способствует и тому, чтобы другие люди увидели эпизоды нашего подкаста, и чтобы вам чаще платформа их подбрасывала. Говорил ли я уже сегодня о деньгах? Нет, но вы и так без меня в курсе, что «Медузе» нужны средства на работу. Остро мы нуждаемся, я бы даже сказал. Так что, если вы можете стать нашим жертвователем, становитесь. Всем, кто уже оформил перевод, огромное спасибо, включая, конечно, спонсоров на YouTube. Мы вам очень благодарны. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.